Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
С вами Анна Леонтьева. У нас в гостях иерей Андрей Пастернак, декан историко-филологического факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, и Елена Давыденко, семейный психолог, руководитель Центра для детей и родителей «Рождество». Говорим о университете, о студенчестве, о добрачных отношениях, о том, как встретить правильно, опознать своего человека, своего спутника жизни. Я вот, Елена, еще продолжу вашу тему, когда мы говорим, что как дети говорят про родителей. Но сейчас очень много детей говорят про те травмы, которые нанесли им родители. У них же, ну, очень часто у детей же целый список этих травм, которым им помог выявить психолог, и они с этим списочком, в общем, борются всю жизнь, ну, как бы с этим в себе.
Это одно тоже из направлений, новомодного направления в психологии, травмы, которые кто-то нанес. Вот. Но у нас есть врачеватель всех наших травм и болезней, это Господь Бог. И я думаю, что Он лучше нас знает, как врачевать то, что произошло в детстве или в юности, или когда-то вообще с нами. И обращаясь к Нему, обращение к Нему гораздо более целительно, нежели выкапывание, выискивание разных тараканов внутри себя. Хотя это тоже полезно, но только с точки зрения исповеди. Когда мы знаем, зачем мы это нашли, а найдя это, знаем, куда это понести. И в этом отношении действительно большая радость для верующего человека и совсем другой путь работы со своей душой, со своими переживаниями у нас открывается. Мы в этом отношении находимся в благоприятных условиях, когда наши травмы мы как-то не абстрактно лечим, и даже если мы их заметили, нашли или вспомнили, то мы должны, наверное, посмотреть на это с точки зрения, ну, и исторического контекста, и хронологического контекста, когда, как нам кажется, эти травмы были нанесены, и увидеть, есть такой способ увидеть, что на самом деле это была не травма, а, возможно, ну, это была какая-то интересная, может быть, смешная история. Вот, ну, тут мы уже заходим, так сказать, в способы работы психологические, но для каждого личного человека, мне кажется, что отыскание таких травм не является первичным. Мы должны отыскивать в себе, ну, что бревно у себя, не задоринку в глазах другого, не сучок, а бревно, которое мы носим с собой. И это бревно, оно, как правило, связано, опять же, с нашим внутренним «я», как я отношусь к миру. И вот с этими бревнами разобраться, а не с теми сучками, которые случайным образом мы обнаружили у своих родителей. Вот. И это тоже главный принцип христианства. Понаблюдай за собой и относись к другому так, как хочешь, чтобы к тебе относились. Вот эти вот заповеди, мне кажется, они так четко расставляют на свои места вот это вот нынешнее современное течение психологии. Мы должны про них все время помнить, не забывать.
Раз уж мы заговорили о добрачных отношениях, я хотела такой, не знаю, может быть, это очень неудобный вопрос, и вы мне скажите, отец Андрей, может быть, вам его, ну, не хочется на него отвечать. Есть такое понятие, я не касаюсь там физиологических каких-то процессов, но есть такое понятие, как целомудрие, от которого, мне кажется, современный мир уже, ну, оно не так, не такой большой процент этого понятия есть. И можно ли сказать, что вот ваши выпускники все-таки все еще помнят такие слова и следуют этой заповеди?
Ну, мне кажется, стесняться этого слова совсем не нужно, несмотря на то, что, может быть, современный мир, даже не может быть, а точно современный мир уже утратил представление о целомудрии и вообще понимание того, что это такое. Но эти слова звучат уже 2000 лет, по крайней мере, в Новом Завете, а если брать более ранние времена, то и в Ветхом Завете мы тоже это все встретим. Даже у языческих народов представление о целомудрии как особом духовном статусе, оно всегда существовало. И от того, что современный мир отошел от понимание этих слов, ни на йоту не изменилось их значение, поэтому все, что сказано Богом в Священном Писании, все это остается в силе, совершенно независимо от того, как к этому относится современный мир. И, безусловно, об этом мы говорим, безусловно, это понимают и наши студенты, но понятно, что вопрос о том, как соблюдать заповеди, как к ним относиться и как жить дальше, это зависит уже от самих молодых людей. Я уже сказал о том, что мы не бегаем с факелом и не проверяем, как они там живут и устраивают свою жизнь дальнейшую, но то, что они получают соответствующее напутствие, что вполне естественно, это не только, понятно, в стенах нашего университета происходит, но и в каждом приходе, в общении с любым священником, ведь очевидно, что священник не будет проповедовать нечто, что будет противоречить заповедям Христовым. И понятно, что соблюдение целомудрия и отношение к нему в современных условиях становится очень трудным, потому что молодой человек, он чувствует себя белой вороной. Ведь это извечная отговорка, он все так делают, все так поступают, поэтому почему же не начать там совместную жизнь там, до росписи, до венчания? Ну вот, собственно, наиболее распространенная проблема, опять же, среди молодых людей. Но ведь целомудрие – это в конечном счете продолжение правильно устроенной духовной жизни. Человек, который правильно ведет себя с самого начала, он таким образом выстраивает дом на каменном фундаменте, а не на песке. То есть таким образом он получает некую, можно сказать, гарантию того, что жизнь будет устраиваться правильно с духовной точки зрения. Нельзя, конечно, гарантировать абсолютно безоблачной розовой жизни, но при этом можно сказать, что человек, который стремится правильно устроить свою жизнь, соблюдает целомудрие до брака, в частности, таким образом, он все-таки, по крайней мере, первый фундамент уже закладывает именно в правильные семейные отношения, потому что соблюдение целомудрия в конечном счете – это верность одному человеку в своей жизни. Ведь современный мир, он, к сожалению, нацелен на другое, что отношения с разными людьми, они не представляют из себя чего-то неправильного, особенного. Наоборот, смена партнеров, она является неким показателем успешности современного человека, особенно в творческой среде, это сплошь и рядом. Можем смотреть на биографии голливудовских актеров, ну и вообще творческих личностей. Про семейную жизнь можно забыть, мне кажется. Но, опять же, это никак не отменяет принципов правильной организации духовной, в конечном счете, семейной жизни, потому что верность одному человеку и выстраивание семейных отношений – это ведь тоже определенный процесс, который сопоставим с теми же спортивными тренировками, определенными усилиями. Ведь любовь, она в каком-то смысле подобна растению, которое, пав в землю, вот семя приводит такой пример Спаситель. Семя, оно, когда брошено в землю, еще маленькое, когда вырастает, превращается в огромное дерево, в ветвях которого укрываются птицы. Вот любовь, она такой же и является таким же образом, то есть она не упадет с неба, то есть прекрасный принц или принцесса не прискачет на коне там, или появится откуда-то из ниоткуда, а это долгий процесс, который создается двумя людьми. То есть научиться создавать эту любовь, поддерживать ее, сохранять – это тоже особое искусство, которое нужно понимать, которым нужно овладеть, если можно так сказать. Ведь мне кажется, что любовь, она у супругов, наоборот, должна усиливаться со временем. Всем кажется, что вот только в юности должны быть наиболее яркими впечатления, ничего подобного. Мне кажется, что настоящая любовь, она вот как дерево, она растет, растет и превращается в такой прекрасный цветущий сад, не вишневый, а вот именно цветущий, то есть превращается в такое явление, которое удерживает и самих супругов, и их детей, и целые поколения людей. Ведь, собственно, в конечном счете, семья – это выстраивание отношений между детьми и родителями, то, с чего вот мы и начали. Это выстраивание отношений между поколениями, которые могут не понимать друг друга, но при этом уважать, любить друг друга. Вот этот конфликт поколений мы в наше время особенно остро наблюдаем, так как и в любое другое. А оно с чем связано? Именно с отсутствием, может быть, правильной организации семейных отношений изначально. Так что здесь, мне кажется, целый комплекс вопросов, которые в конечном счете будут упираться вот в это маленькое семя изначальное, соблюдение целомудрия, правильное устроение духовной жизни. И если это все будет с самого начала как твердый фундамент положено в основание, то очень многих проблем удается, ну, не то чтобы избежать, но, по крайней мере, переболеть ими и пережить без какого-то серьезного духовного урона.
Отец Андрей, вот я хотела воспользоваться служебным положением, немножко изменю направление разговора, но для меня это очень важно узнать. Во-первых, я знаю, что ваш университет празднует юбилей 30-летия скоро. Правильно?
Совершенно верно. Этой осенью, даже вот есть официальная дата, 18 ноября, наш Свято-Тихоновский университет будет
18
отмечать...
ноября?
Да.
В мой день рождения?
Ну, это день интернизации святейшего патриарха Тихона, в честь которого наш университет назван, и, собственно, та дата, которую мы отмечаем именно как особую юбилейную в нашем храме Владимирском в Лиховом переулке, который заново отстроен, возрожден, именно тот храм, где проходил поместный собор в 17-18 году, поместный собор, в котором участвовали многие новомученики нашей церкви. Так что для нас это особая дата, ну и дата всей церкви, можно так сказать.
Вы знаете, отец Андрей, я вот очень... Я знаю, что бывает вера разная. Бывает вера наивная, душевная, и бывает вера, подкрепленная знаниями. Я больше 30 лет, наверное, да, нахожусь в лоне Русской Православной Церкви, но я знаю, что вот... И причем меня это все больше мучает, времени нету, но все равно мне это очень... Не нравится, у меня очень много белых пятен в моем вот, ну, в истории, да, в истории церкви, в житиях святых. Я действительно очень мало знаю. И у меня была мысль как-то вот, сейчас мне 53 года, эти пробелы восполнить. Ну, конечно, это была мысль поступить в ваш университет. Вот как это делается?
Милости
расскажите,
просим,
пожалуйста. Что мне нужно?
У нас в университете могут учиться люди и со школьной скамьи, что вполне понятно, и люди в возрасте, есть заочные сектора, и, соответственно, есть факультет дополнительного образования именно для людей, которые уже имеют высшее образование, интересуются верой, по каким-то своим причинам хотят дополнительно, не отрываясь от работы, от своих каких-то дел, которые есть у каждого человека, при этом получить дополнительное образование. Кроме того, есть институт дистанционного образования, где можно учиться, вообще не посещая очных занятий. Так что можно сказать, что у нас в университете есть все возможности для того, чтобы пополнить свои богословские знания и, опять же, каким-то образом именно интеллектуальную вот эту составляющую усилить в жизни человека.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что у нас в гостях иерей Андрей Пастернак, декан историко-филологического факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, и Елена Давыденко, семейный психолог, руководитель Центра для детей и родителей «Рождество». Знаете, отец Андрей, у нас в школе был учитель очень непродолжительное время. Он вообще-то работал еще звонарем в местном храме, и он рассказывал не просто историю, не просто исторические события, как все учителя рассказывали там даты, мы учили, да, какие-то сражения, а он рассказывал еще и про русских святых и про то, как их молитвы влияли на ход истории. Он, ну, у меня, я училась в советской школе, поэтому он продержался там довольно недолго. Но это немножко такой из другой области вопрос. Просто хотела, чтобы вы прокомментировали. Вот вы же преподаете историю, ну, вот тоже, наверное, в связи с там, участием в ней... Я сегодня супер косноязычный. Участием в ней святых, да, каких-то вот события с точки зрения все-таки еще и христианской.
Я думаю, что не только история, вообще любой предмет, связанный с педагогикой, с филологией, который у нас на факультете присутствует, нужно преподавать с любовью к этому предмету, Когда любишь свой предмет, я говорю, конечно, банальность, но тем не менее, о каких бы событиях ты ни говорил, крайне негативных или мрачных, связанных с какими-то страницами истории, если о ней идет речь, или с какой-то, как сейчас можно выразиться, обсценной лексикой, там, например, в филологии, или какими-то ошибками в педагогике, из всего можно сделать, во-первых, правильные выводы, потому что история, как и любой другой предмет, не учительница, а надзирательница. Она не учит, а наказывает за незнание ошибок. А с другой стороны, это всегда есть некий инструмент научиться человеку молодому действовать самостоятельно в этой жизни. Потому что еще одной важной проблемой, мы ее не касались сегодня, но она, безусловно, присутствует, является инфантилизм молодых людей. Со школьной скамьи очень часто им трудно сделать выбор, понять, что они хотят делать в этой жизни. Даже на уровне примитивном, в какой вуз нужно поступать, какой получать специальность. Понятно, что и в силу возраста это вопрос очень трудный, но он связан с таким общим наивно-детским представлением о жизни. Это потом перетекает плавно в семейную жизнь, когда мы сталкиваемся с проблемами. Жены жалуются на мужей, которые сидят в компьютере, играют в игры, не зарабатывают, ничего не делают для того, чтобы поддержать семью, не воспитывают детей. Это, опять же, какие-то жалобы на жен, которые шатаются неизвестно где, и, опять же, их нет дома, или они мало занимаются домашним хозяйством. А ведь, на самом деле, это звенья все одной и той же цепи, собственно, из чего складывается характер молодого человека. Надо научить его быть самостоятельным, научить принимать правильное решение, грамотно мыслить в современных условиях. И любой гуманитарный предмет, история, филология, педагогика, они нацелены именно на то, чтобы формировать человека, который сумеет состояться в этой жизни, именно как личность, которая берет ответственность на себя за свои собственные поступки и за жизнь своей собственной семьи. Поэтому с этой точки зрения, мне кажется, любой предмет здесь хорош. Главное, чтобы он действительно пошел на пользу самому человеку. Ну и, естественно, это будет связано с его дальнейшей профессиональной деятельностью. При том, что это, как мне кажется, уже вторично. Человек, который сформировался как личность, ему найти нужную работу или каким-то образом реализоваться, сделать карьеру в жизни, на мой взгляд, не представляет какого-то особенного труда.
Вот это очень хорошая проблема, которую поднял отец Андрей, и я хотела тоже, Елена, вас спросить, потому что действительно сейчас, ну, выросло даже и растет по-прежнему поколение детей, которые очень привержены компьютерным играм и как не проявляют самостоятельности. Что мы делаем не так? Что мы, как родители, где что пошло не так, как говорится? Почему они отличаются, и почему вот этот инфантилизм только нарастает?
Ну, здесь надо, я уже говорила, смотреть все в комплексе. Дело не только в том, не только мы делаем, делает мир. Мы же не можем, мы не живем отвлеченно. Мы не живем просто в рамках своей квартиры или своего дома. Мы живем в обществе, мы живем в социуме, и на любого человека и на ребенка влияет социум очень сильно. И он вынужденно подстраивается, не умея выбрать главное, выбирает то, что полегче. И вот этому выбору мы, собственно говоря, и учим нашего ребенка, и это и есть главная воспитательная наша задача. Вот. И вообще это некоторая, я бы сказала, борьба родителей с миром за сохранение чистоты души своего ребенка и за сохранение целомудрия. Вот. Но я вот, наверное, счастливый человек в том плане, что в нашей организации «Центр детей для родителей Рождество» я встречаюсь с большим количеством очень замечательных семей, тех семей, которые целомудренны, целомудренны в отношениях муж, жена, в отношениях воспитания своих детей, дети-родители, вот это отношение братья-сестры, и везде это целомудрие видно. Вот, и хотя у нас большой комплекс программ для детей-родителей, например, есть программы для дошкольников с родителями, есть программы для школьников с родителями, есть программы для подростков с родителями. И вот я хочу очень важную здесь ниточку подтянуть. подчеркнуть, что эти программы не просто, как вот в обычных центрах развития детей, для детей, а это программы именно для детей с родителями. И когда у детей с родителями есть некоторое общее дело, пусть это какая-то развивающая программа. Это и есть вот маленькая такая вот капелька, первая ступенька в закладывании доверительных отношений между детьми и родителями. И из этих капелек доверительных отношений на самом деле вырастает возможность у подростка слышать своих родителей. И, конечно, мы иногда, как родители, вынуждены разводить руками, опускать руки, видя, что наш ребенок поддается соблазнам мира сего, но мы это делая тут же должны восстать и бороться за душу своего ребенка, бороться, да, с компьютером. И причем эта борьба, она же очень по-разному. Это зависит от возраста ребенка. Ограничение времени пребывания в компьютере в такой период начальной и средней школы, серьезные ограничения и надзор – это очень важно. Нет ничего страшного в том, что родители надзирают. Они не нанесут никакой травмы, с которой потом молодой человек будет бороться. Они, наоборот, делают ребенку благо, ограничивая его в тот период, когда его психика незрела, душа его слаба, вот, давая ему любовь. Другое дело, что они какими методами они это делают, да, то есть воля отца, непреложный закон в семье, и родители имеют полное право. Вот с этим правом иногда бывают проблемы. Почему-то родители думают, что у них нет такого права на сохранение здоровья, в том числе психического, своего ребенка. И потом ребенок вырастает, тоже новые искушения. Имеет ли родитель подростку, имеет ли право запретить что-то или в чем-то его ограничить? Конечно, имеет. Если подросток незрел и инфантилен, ну кто же, как не родитель, будет его спасать? Конечно, увещевать, ограничивать, но никогда это не делается через зло, это делается через любовь. Ребенок должен знать, что даже если родители его в чем-то ограничивают, то это из любви, как ребенок чувствует любовь. Нашими словами, нашим сердечным переживанием ребенка невозможно обмануть. Если мы только как радио его увещеваем, когда нет этого внутреннего сердечного переживания, ребенок эту ложь обнаруживает очень быстро, и он как бы закрывается и не слышит. Мы не должны быть увещеванием со стороны. Мы должны именно сердечно сопереживать ребенку даже в его соблазне. Не становиться с ним на одну ступеньку, а переживать о том, что он не может справиться со своим режимом, со своим временем, с этим телефоном. То есть мы должны точно отделять ребенка от этого зла. Это не наш ребенок зло, а зло то, куда он попадает, и должны ему всемирно помогать, ну, и отделиться от этого зла. Ну и, конечно, когда это взрослый, уже, считай, молодой человек, который не может со собой справиться, мы не должны прекращать увещевание, мы не должны никогда махать рукой на своего ребенка, какой бы, как нам казалось, он взрослый не был, и даже если он уже имеет свою семью, мы тоже, как родители, должны сердечно ему сопереживать, молиться о нем. Это такая, ну, может быть, избитая фраза, но это именно готовность помочь своему ребенку в любой его проблеме. И тогда ребенок приходит к нам с вопросами. Вот это самое главное в детско-родительских отношениях, и это, я считаю, единственное то, что может уберечь наших детей от этих соблазнов. Это когда он точно знает позицию родителя, когда родитель не опускается до того, что, ну ладно, пожалуйста, играй, или то, что, ну, ты уж с тобой, мы не справились, да, вот будем справляться с другим ребенком. То есть когда родители никогда не опускаются на точку зрения того, что было можно так. Даже если что-то случилось там с компьютером, в каких-то отношениях, у родителя есть своя позиция, но это не значит, что он осуждает. Он переживает, но он от этого не меняет свою позицию. Это очень важный момент. И это помогает нашим детям устоять в соблазнах мира сего. Это может бесконечно долго длиться. Ну, сколько мы будем родителями своим детям? Ну, всю жизнь. Вот, поэтому вот эта нитка вот я хотела, очень важна.
Раз, да, вы сказали всю жизнь. Я хотела задать вопрос, потому что многие родители, которые нас сейчас слышат, их дети не поступили в Свято-Тихоновский гуманитарный университет, а, например, вот как бы что-то было упущено, да, и ребенок стал вот таким вот безвольным, инфантильным. И ну, он уже взрослый. И то, что вы говорите, это не такая популярная вещь, да, что вот надо все равно как-то к ребенку обращаться. Многие говорят, ну, все, он взрослый, все, ну, упущено время. Вот как вы
относитесь? Это же очень просто, все, он взрослый. Это же мы сами себя оправдываем. Все, пожалуйста, он взрослый. То есть вопрос, как мы обращаемся, да, теперь мы его не можем уже не ограничить, не увещевать, но мы можем показать ему свою любовь и свою позицию. Это очень важно, потому что это запоминается, это помнится. И есть некоторый вот маркер, да, а что подумает мама, что подумает папа. Что это не важно, это важно для любого человека. И это не должно быть страшно, это через любовь, но это те границы, которые человек для себя имеет. А что подумает Бог? А что про это скажут святые? Понимаете, это же очень важно с этих ступенечек, как мы в дошкольном периоде учим деток наших, что вот у нас есть папа и мама, и мы на них опираемся, и потом мы их учим. А кого же слушаются папа и мама? Откуда папа, мама? Все знают. А они, оказывается, слушают Бога. И вот когда у ребенка с детства выстраивается эта иерархия, то ему становится немножко легче. Не могу сказать, что очень легко, потому что мир у нас всячески притесняет. Вот. Но, по крайней мере, мы понимаем, на что и на кого мы можем опереться. Вот. Где искать ответы на наши вопросы? Как поступить, например, в ситуации, когда уже невыносимо жить в семье, например, тяжело молодым людям, вот прежде чем они вырастут в своих семейных отношениях до цветущего дерева, нужно выпустить...
С ветвями, где живут птицы.
С ветвями, где живут птицы. Это прекрасный образ, я его тоже очень люблю. До этого момента же будет очень много, надо будет веток обломать, сухих, ненужных, которые стали не туда расти, и вообще как-то дерево нужно культивировать, что-то отрезать лишнее. Вот, это достаточно болезненный период, его нужно переживать. И просто, не просто ожидая, а действуя. Вот к этому действию мы должны быть готовы. И особенно готовы к действию борьбы за души своих детей. Вот это очень важно.
Проявляя нетолерантность.
Ни в коем случае, потому что толерантность не есть синоним любви. Толерантность – это, с моей точки зрения…
Это же популярное слово
сейчас. В плохом смысле этого слова может быть синонимом безразличия. Вот, я не могу с этим разобраться, пусть оно все идет, как идет. Это неправильная позиция, я точно знаю, на что я опираюсь и на что должно опираться мое потомство. Вот, если у них это не случилось, я их не осуждаю, но я не становлюсь на их позицию. Понимаете, это очень важный момент сохранения, я бы сказала даже, может быть, такие слова, очень серьезные, сохранение рода. Это же очень важно, сохранить род. Какой род будет продолжен? Об этом тоже нужно думать. У нас есть тоже такая программа в нашем центре для молодых людей, которые вступили уже в брак, венчаны или зарегистрированный брак. Вот, и они хотят подготовиться серьезно к рождению ребенка. Эта программа называется «Продолжение рода». И на эту программу приходят иногда очень разумные молодые люди, так сказать, молодые жены и мужья, а иногда приходят те, у которых много лет проблема. Господь не дает детей. И вот с помощью этой программы и, конечно, медицинского наблюдения, которое здесь необходимо, но необходимо еще и вот такое некоторое видение внутреннее, случаются чудеса. Господь посылает чудеса, посылает ребеночка в семью. Вот, так что вот продолжение рода, мне кажется, это та мысль, которая должна всегда быть в голове у родителей. Это и есть, ради чего мы создаем семью.
Мне очень нравится выражение «продолжение рода». Правда, оно такое немножко тоже забытое, но оно очень важное. К сожалению, наше время подошло к концу. Напомню, что с вами была Анна Леонтьева, и у нас в гостях иерей Андрей Пастернак, декан историко-филологического факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, и Елена Давыденко, семейный психолог, руководитель Центра для детей и родителей «Рождество». Напоминаю, что Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет 18 ноября празднует 30-летие. Батюшка, скажите напоследок, может быть, вот тому, кому это нужно, это услышать.
Мы очень рады тому, что наш университет существует уже так долго. 30 лет все-таки, мне кажется, тот срок, который показывает о том, что, по крайней мере, то доброе начинание, которое имело место благодаря ректору нашего университета, протоиерею Владимиру Воробьеву, духовнику многих студентов и преподавателей, это дело, оно превратилось, если можно опять же так выразиться, в дерево с ветвями, и в котором укрываются птицы, поскольку это вопрос, связанный с воспитанием и молодого поколения, и с укреплением нашей церкви, и с помощью многим людям, которые имеют какие-то проблемы в духовной, образовательной деятельности и воспитании. Так что, мне кажется, это действительно особая дата, которую отмечает наш университет, и в которой могут присоединиться все желающие, не только это будет касаться богослужения, но и вообще участия в жизни нашего университета. Поэтому мы приглашаем и приветствуем всех и возможных наших студентов, учащихся, и просто сочувствующих людей православному образованию присоединиться к этому празднованию, ну и самим потрудиться на ниве и православного образования, и вообще связанного на ниве, связанной с трудами на благо нашей церкви.
Спасибо. Я добавлю чуть-чуть, что «Милостью Божией» Центр для детей, родителей и Рождество тоже существует уже 30 лет на территории Москвы, и нам это очень приятно. И мне кажется, это даже в чем-то немножко символично.
И то, что мы так параллельно существуем, мы делаем наше общее дело, мне кажется, символично и важно, и существенно. Так что здесь мне хочется, Елена Ирина, тоже поздравить с этой замечательной юбилейной датой.
Спасибо большое.
Спасибо вам за разговор. Всего доброго.
Спасибо.
Всего доброго.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».